Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. «Генерал под напряжением» или «Как ведьма хотела замуж». Читает актриса Николина Казакова. Глава первая. Аглая. Булочки с вишней — это прекрасно. В теории. На практике же моя кухня напоминала поле боя после применения тяжелой артиллерии. А от противного сладковатого запаха гари хотелось сдаться врагу на милость. «Аглая!» — раздался с порога недовольный голос, от которого у меня задергался глаз. «Ты бы прекратила страдать фигней, и мы бы отправились в милое заведение тетушки Марии, где подают такую вкусную треску в сливочном соусе, да с печеной помидоркой. А я так люблю помидоры и треску». Рыжий кот Феня сидел на пороге кухни с видом несчастного коте, которого жизнь изрядно потрепала, но не сломила окончательно. Пушистый хвост был обернут вокруг лап, усы топорщились, а в ярко-голубых глазах застыла такая степень укоризны, что мне стало почти стыдно. Почти. «А ты бы в кафе булочек наелась, раз так страдаешь по ним, что сжигаешь уже третью партию», продолжил он, лениво оглядывая погром на кухне. «Честное слово, в доме от гари уже дышать нечем. У меня шерсть воняет дымом и кремированным тестом. Совесть есть?» «Феня, отвали!» Я уставилась на противень, где еще минуту назад красовались аккуратные булочки. Ну, почти аккуратные. Теперь там дымилось нечто угольно-черное. «Я дала себе слово научиться печь булочки с вишней». «Скорее, булочки с вишней вырастут на самой вишне, чем ты их научишься печь», — проворчал кот и демонстративно чихнул. Я осмотрела дело рук своих. Вернее, рук своих, ног своих, пары заклинаний, которые должны были всего лишь поддерживать ровную температуру, и дурацкого настроения, с которым я вообще решила сегодня что-то готовить. А ведь час назад я была полна энтузиазма. «Совет». Ничего не готовьте в плохом настроении. Я, Аглая Заречная, потомственная ведьма, хотела покорить кулинарные вершины. Бабушка пекла так, что соседи приходили на запах, а я... Я с отвращением швырнула полотенце и фартук в корзину с обгоревшими остатками. Ладно, убедил. Я выдохнула, чувствуя, как напряжение стекает с плеч. Идем, позавтракаем, заодно и пообедаем. А то время уже... «Наконец-то!» — Феня радостно потряс лапами. «Вспомнила, что меня кормить нужно». «Мог бы и мышей наловить», — заметила я. Феня скривился так, словно я предложила ему закусить крысиным ядом. Его хвост дернулся, шерсть на загривке встала дыбом, и он выдал тираду, от которой даже у меня, привыкшей к его выходкам, зачесалась в ушах. «Мышей?» «Ты предлагаешь мне, фамильяру древнего рода Заречных, носителю искры хаоса в крови, спуститься до уровня обычного полудохлого кота из подворотни? Я, может быть, единственный в своем роде. Я, к твоему сведению, элита, а ты мне мышей. Да я скорее съем твои горелые булки, чем буду бегать по подвалам ради какого-то паршивого грызуна. Фу, Аглая, фу, и еще раз фу». Он выплюнул последние слова с таким гневом, что мне показалось, будто сейчас с потолка посыплется штукатурка. «Все-все, я поняла», — буркнула в ответ. «Ты у нас аристократ, которому подавай элитную рыбку». «Только свежайшую рыбку», — поправил он уже спокойнее. «И помидоры еще не забудь для меня попросить. Тетушка Мария знает». Я закатила глаза, но спорить не стала. «Феня, он такой». Если что-то вбил себе в голову, переубедить его может только удар молнии. Да и то, он бы, наверное, перехватил ее лапой и вернул обратно с комментарием, что зло всегда возвращается. «Тебе бы умыться и переодеться», — добавил он, оглядев меня критическим взглядом. «А то выглядишь как попрошайка, а не потомственная ведьма. На тебе мука, сажа и, кажется, вишневый сок на щеке». «Да, ты прав», — вздохнула я, и только тут по-настоящему оглядела кухню. Она выглядела так, будто здесь пронесся ураган. Все началось с того, что я решила, а почему бы не упростить процесс с помощью магии? Бабушкины рецепты — это святое. Но бабушка не знала, как удобно использовать заклинание «Пляшущее пламя» для регулировки жара в печи. Или как заклинание «Повелитель вязкой субстанции» может раскатать тесто идеально ровным слоем. Теперь я знала. Повелитель вязкой субстанции оказался существом с крайне скверным характером. Тесто вырвалось из миски, расплющилось об стену в виде отпечатка великанской ладони и теперь медленно сползало на пол, оставляя мучной след. Пляшущее пламя устроило в печи канкан. Огонь рычал, гудел, шипел, плевался искрами и все булки испепелил. Венчик для взбивания, оживленный моим же заклинанием, в панике бился об оконное стекло, потому что я забыла ему сказать, когда нужно останавливаться. Миска с вишнями опрокинулась, это уже я ее задела, и теперь по столу и полу растекалась кроваво-вишневая лужа. Где-то на полке жалобно звенели банки со специями. Я перепутала заклинание «Принеси корицу» с «Принеси все сразу», и они до сих пор позвякивали. Заклинание «Все отменить» почему-то сработало не так. А посреди всего этого великолепия, на подоконнике, в горшке, восседала моя гордость и главная проблема — Лилия по имени Флора. Она смотрела на погром с явным одобрением и периодически щелкала листьями, словно аплодировала. «Да уж», — протянул Феня, обходя лужу из вишневого сока по широкой дуге. «Кухня явно сдалась не сразу, но ты была слишком убедительна». «Заткнись», — беззлобно ответила я, поправляя перепачканные волосы. Через полчаса я чувствовала себя человеком, вернее, ведьмой, но тоже почти человеком. Надела платье нежного цвета безоблачного неба в солнечный день. Бабушка всегда говорила, что мне идет лазурный, а я предпочитала называть этот оттенок «счастье». Платье сидело идеально, подчеркивая талию и скрывая склонность к вечной растрепанности. Косу я заплела туже обычного, вплела в нее тонкую белую ленту с серебряной вышивкой. Это бабушкино наследство, с легкой защитой от дураков, и даже сажа из-под ногтей наконец-то отмылась. Феня тем временем натянул на голову соломенную шляпку с широкими полями, которую я сплела прошлым летом для огородных работ, и теперь восседал на широком подоконнике, щурясь на солнце. «Сегодня особенно солнечно», — заметил он, когда я подняла бровь. «У меня чувствительная кожа на носу. И вообще, я рыжий, мне положен бережный уход». «Ты кот». «И что? Я не имею права заботиться о себе», — фыркнул он, поправляя шляпку лапой. «И вообще, мы идем или будем до вечера обсуждать мой стиль?» Я уже открыла рот, чтобы ответить что-нибудь язвительное, но в этот момент в дверь постучали. Три коротких удара. Такими стучат, когда приносят дурные вести. Феня замер, его хвост перестал шевелиться, и мы переглянулись. «Открывай», — сказал он тихо. Я подошла к двери, вытерла внезапно вспотевшие ладони о платье и потянула тяжелую дубовую дверь. На пороге стоял почтальон Панкрат, маленький суетливый человечек с вечно покрасневшим носом. Сегодня он был бледнее обычного и протягивал мне конверт с видом человека, передающего бомбу замедленного действия. «Вам письмо, Аглая Игоревна», — прошептал он, — «из столицы. Должен передать лично в руки». Я взяла конверт, и Панкрата словно ветром сдуло, даже не попрощался. «Ну?» Феня подошел ближе, шляпа съехала ему на затылок. «Что там?» Я повертела конверт в руках. «Бумага плотная, дорогая. На сургучной печати был герб рода Воронцовых. Черный ворон на серебряном поле. Мерзкая птица». Вскрыла. В нос ударил резкий запах одеколона, будто кто-то выжил во флакон протухшие овощи, добавил туда пару капель дегтя и назвал это элитным ароматом. «Фу!» — скривился Феня, чихая. «Чем это воняет? Чьей-то смертью?» «Корнелием!» — мрачно ответила я, разворачивая лист. Почерк у моего троюродного дядюшки был такой же, как и он сам. Сухой, угловатый. Каждая буква выведена с педантичной жестокостью. Я читала, и мир вокруг начинал меркнуть. Уважаемая Аглая Игоревна, в соответствии с пунктом 14.3 договора о наследовании поместья «Тихая заводь», собственноручно подписанного вашей бабушкой Агатой Заречной и заверенного в королевской канцелярии, слова прыгали перед глазами. Я не хотела их видеть, я не хотела их понимать. Если наследница не вступит в брак до истечения 3 месяцев со дня получения настоящего уведомления, право собственности на поместье переходит к лицу, назначенному попечителем, а именно ко мне, Корнелию Воронцову. И, согласно договору, я уведомляю вас о своем праве. Время пошло. «Что там?» — Феня дернул меня за подол. «Глаша, у тебя лицо, как у той горелой булки. Что происходит?» Я опустилась на табурет. «Нет, кажется, я просто сложилась пополам, и табурет подставился под меня». «Он забирает нашу заводь», — услышала я свой голос, словно издалека. «Через 3 месяца, если я срочно не выйду замуж». Тишина. Потом Фени сказал.
«Это же идиотизм».
«Это пункт 14.3. Я тупо смотрела в одну точку на стене. «Бабушка...» «Зачем она это подписала?»
«Наверное, хотела, чтобы ты не осталась одна», — тихо ответил Феня. «Она всегда боялась, что после ее смерти ты будешь, ну...»
«Лузером», — закончила я за него.
«Я хотел сказать, предоставлена сама себе», — аккуратно ответил кот.
«Но если на чистоту...» «Не надо на чистоту. Я встала, чувствуя, как внутри поднимается что-то жгучее». «Замуж? Я?» «А у меня даже знакомых мужчин нет, чтобы предложить фиктивный брак. Хотя, может, Панкрат?»
«Панкрат отпадает. У него жена и 7 по лавкам», — заметил Феня. «И вообще, он на полголовы тебя ниже и стрёмный».
Я не ответила. В голове гудело. «Знаешь что?» Я схватила кошелек, который уже успела повесить на гвоздик у двери, и распахнула дверь обратно.
«Идем к Марии». «Позавтракаем, пообедаем и, может, поужинаем тоже, а потом будем думать».
Феня, который явно хотел что-то возразить, посмотрел на мое лицо и передумал. Он только вздохнул, поправил шляпку и сказал.
«Веди уж, только не взрывай ничего по дороге».